по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Я должен с радостью сообщить уважаемым радиослушателям, что, продолжая изучать те понятия, которые связаны с наличием того, что у человечества есть расы, этносы, народности, племена, роды и так далее, вот, то есть, соответственно, понятия, которые мы изучаем, носят порой довольно зловещие названия: расизм, шовинизм, там, нацизм. Вот. Но этот период, в общем-то, остался у нас в прошлом, в предыдущих передачах. Я надеюсь, что, ну, так особенно пристально мы больше в прелести национал-социализма или национал-капитализма по образу железной пяты Джека Лондона или расизма углубляться не будем, а поговорим о вещах, которые связаны с Богом данным, да, разделением человечества на этносы. Это же абсолютно безусловно, по-моему. Ну, хотя, может быть, мы и поспорим, да, отец Андрей. Но мне представляется это разделение безусловным, естественным. А раз естественным, значит, божеским. И, соответственно, мы должны определить такие понятия по возможности, как национализм, как патриотизм и как этнос в конечном счете. Надо сказать, что я неплохо готов к этой теме, потому что уже много лет я даже не единожды, а многократно возвращаюсь, пытаясь осмыслить какие-то происходящие события, к трудам великих наших историков. В первую очередь назову два имени, которые часто называю. Мне кажется, ну, культурный человек во всем мире должен их прочитать. Это Борис Александрович Рыбаков с его двумя фундаментальными, как минимум, трудами, и это Лев Николаевич Гумилев, сын, кстати, великих поэтов и одновременно, ну, такой вот поэт, если угодно, поэт этногенеза. Большой ученый, на самом деле, очень. И, исходя из того, что я знаю, благодаря прочитанным книгам, вот я и смею утверждать, что деление человечества по, так сказать, ну, грубо, очень приближенно, очень вульгарно национальным каким-то критериям, оно всегда было, оно всегда есть, оно всегда зарождается, порождается и будет всегда зарождаться, порождаться и существовать.
А почему всегда? А Адам и Ева, а ближайшие потомки Адама и Евы, разве они уже имели, скажем так, какие-то различия в плане племенном, национальном?
Нет, ну, давайте говорить всегда все-таки о вещах послепотопных. Хотя, как мы выяснили, нам трудно говорить, но и до потопа жили люди, и они уже имели различия. Кто-то был черным, раса Гримальди, кто-то был белым.
Библейская картина такого миропонимания говорит, что, наверное, какие-то существенные различия начинаются именно с момента строительства, а точнее разрушения Вавилонской башни, потому что эти Библии указывают на то, что после этого происходит смешение языков именно, или языков именно в этот момент такого богоборческого восстания. То есть, безусловно, разделение на роды, племена, позже национальности уже, этносы, как, скажем так, ну, или ближе к нашему времени, уже новейшему времени, или в новейшее время, при становлении каких-то более таких крупных, что ли, конгломератов на нации уже, когда они появляются и когда их можно различить. Это, наверное, скорее такое попущение Божье. Может, мы ведь можем говорить о том, что есть, скажем так, прямая воля Божия по отношению к человеку и к человечеству, а есть то, что Богом попущено. Вероятно, все-таки разделение человечества на вот такие вот серьезные общности этнические, национальные, расовые. Это скорее попущено Богом, когда человечество вот именно в условиях такого автономного, от Бога автономного существования самой цивилизации, ну, неизбежно разделяется в своем развитии. Но была ли изначально на это воля Божия, и так ли это прямо Богом задумано, а не попущено человеку, к человечеству, которое пускается в некое такое самостоятельное плавание с момента грехопадения, в общем-то, Адама и Евы, это вопрос все-таки. Можем ли мы сказать, что это прямо божеское, вот это вот разделение, наличие разных рас, там, наций даже, ну, этносов в том числе?
Очень сложный вопрос, отец Андрей. Я не рискую здесь никак ничего резюмировать. Естественно, я очень много читал литературы по этому поводу и знаю множество суждений. Так тот же Лев Николаевич Гумилев уподобляет вот, в этносфере, в человеческом сообществе этносы видом в мире животных, а виды в мире животных, безусловно, прямо сразу и непосредственно созданы Богом.
Ну вот верно. Видим именно так, что мир животный, он создан по роду и виду, а человек, человечество создано по образу и подобию Божьему. Но ведь, я думаю, образ и подобие Божье, ну, вообще образ Божий в человеке, он в каждом, ну, можно сказать, один. Мы не можем сказать, что, наверное, что образы Божьи, они в каждом человеке различны. Ведь Бог не имеет в себе, скажем так, различий по национальности, этническим признакам, по родовым признакам. Различия в лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а сущность Божия одна. И, собственно говоря, ведь человек как человек, сущность, скажем так, природа человеческая, она, наверное, тоже все-таки одна. А не, мы не можем сказать, что вот человек как человек, как сущность в нем, вот природа человеческая, она в зависимости от этноса или племени, или национальности различна. Или можем?
Опять-таки, не рискую ничего говорить, потому что на этот счет, кстати, некоторые, так сказать, копья ломались, и при первых отцах церкви мы с вами, ну, в другом цикле передач много времени посвятили изучению эпохи первых соборов, ереси, и, в общем-то, человеческое, телесное, биологическое тоже становилось предметом каких-то споров, но оно же есть, и, по-моему, наша православная церковь совершенно не отрицает. А раз есть биологическое, значит, есть и зоологическое, и эта часть подчиняется законам абсолютно зоологии. А вот другая часть в человеке, она, безусловно, по образу и подобию. Но вот та часть, которая зоологическая, она-то почему по образу и подобию? Я никогда не мог этого понять.
Ну, человек же это цельное существо, значит, он в принципе создан по образу и подобию Божьему. Ведь, собственно говоря, распад человеческого существа на душу, там, тело, это же следствие грехопадения, смертности. Вот, и потом я имею в виду здесь, что вообще сущность человеческой природы, она в каждом человеке едина, наверное, с другим человеком. Если это рука, допустим, я не знаю, человека негроидной расы, или рука человека, там, типичного европейца, это все равно рука. И там будет 5 пальцев, а не 6, если, конечно, это не какой-то уже генетический сбой.
Да, но одного она будет длиннее, и большой палец будет отставлен меньше.
Ну и что, но при этом она не перестанет быть рукой, а большой палец не перестанет быть большим пальцем.
Ну так можно далеко зайти, ну, потому что далеко? У енота тоже рука, если вы посмотрите.
Это будет рука, и простите, это рука енота, а не человек.
Да.
И при том не рука, скорее, а лапа.
Да. Нет, на самом деле я очень осторожен в этих вопросах, отец Андрей. Я думаю, что мы дали нашим слушателям некую, так сказать, умственную затравку.
Я не совсем согласен, потому что есть некие вот именно применительно к понятиям базовые вещи, которые, ну, надо как-то более четко понимать. Я же не говорю, что здесь человечество не делится на там расы, на ветви. Я говорю о том, что при всех различиях изначально человек – это некое одно, единое существо, Богом созданное. И мы не можем говорить о том, что в процессе своего такого вот развития некой даже эволюции определенной, ну и вообще исторического развития, погруженности в какой-то там научно-технический прогресс, в том числе человечество в основных своих представителях, там, расовых, национальных, этнических, оно, так сказать, стало вообще совершенно разными, как говорится, существами. Это все равно человек, и тот, и другой, и третий, как говорится, представители со всех концов земного шара, вот с севера, с юга, там, востока, запада, с разных континентов, это все равно будет человек. И некий изначальный набор признаков, делающих его человеком, и в том числе, скажем так, обращенность к небу, к Богу, прямохождение, что называется, такой вертикальный в этом смысле, как говорится, статус, вот, ну и вообще то, что, я уже, как мы уже отметили, человек создан изначально по образу Божьему, все это делает человека, в общем-то, единым, единым существом, одним, ну, по своей сущности, а не чем-то, так сказать, различным.
Спорить совершенно невозможно, отец Андрей, ну, я вот и не собираюсь.
Иметь надо в виду это просто, да, тоже.
Дело в том, что понятие «этнос» — это не значит, что в данном случае у одного человека четыре ноги, у другого две и так далее. Нет. Этнос вообще, мы потом о нем поговорим, часто не имеет представитель того или иного этноса вообще никаких антропологических различий. Ну, возьмите, например, западного уркаинца, как я их называю, от неологизма «уркаина», и жителя Ярославля. Антропологически, генетически, даже внешне, во многом, кстати, и культурно, и языково, это один и тот же народ. Посмотрите, как герои Майдана говорят между собой в переговорах. Они говорят на вполне московском диалекте, да? Вот, на диалекте Залесской Украины, а совсем не своей галицкой Уркаины. И тем не менее, это уже разные этносы. И склеить уже невозможно. То есть гены одни, кровь одна, язык один, бытовые привычки одни, в общем смысле даже вера одна, а кое-кто является и прихожанином Украинской Православной Церкви там из особо продвинутых майданутых Московского Патриархата, и тем не менее этносы разные. Но вот я сразу вот этим уже проявил, по-моему, ту мысль, что этнос – понятие крайне сложное, и вместе с тем вот этот галичанин, спокойно убивающий одессита, жителя Славянска или Славянска, Донецка, Мариуполя, который готов убить до последнего каждого русского, при этом парадоксально отказывая русским вообще в том, что они на свете есть, он представитель абсолютно иного этноса, чем мы, и мы чувствуем в них чужих. Почему это происходит, а почему в представителях откровенно монголоидной расы, тех же якутах или бурятах, я, например, я думаю, многие мои соотечественники чувствуют родных и близких. Почему в войне на стороне русского этноса участвуют, допустим, представители каких-то кавказских или казацких, что тоже, в общем-то, не чисто русский, а от бродников идущий этнос, вот этих вот этносов или субэтносов. Это все вопросы бесконечно сложные, так что антропология, зоология здесь не объясняет совершенно ничего. А я вот все-таки хотел сказать о том, что почему я считаю именно этнос, так сказать, данным Богом свойством существования человеческой расы. Ну, во-первых, я просто повторил сейчас слова Льва Николаевича Гумилева, да? Ну, я, наверное, слишком много к нему апеллирую, может быть, я как-то влюблен в его мысль, вообще в его образ, но мне представляется все-таки это важным. Во-вторых, ну давайте, чтобы, так сказать, не было никаких вопросов, условимся, что мы говорим о том, что можем наблюдать в письменную эпоху, то есть за последние послепотопные 7 тысяч лет, да? То есть от времен Шумера, того же Вавилона и так далее, вот до наших дней. И действительно, человечество, оно все время как бы живет этносами. Более того, этносы на наших глазах формируются, иногда недоформируются, иногда умирают, иногда рождаются. Потом порой прямо на наших глазах. Собственно, христианство, оно ведь тоже во многом, во всяком случае, если не этнические поначалу, то суперэтнические какие-то следы, если говорить о каких-то понятиях, вот именно какие-то основные такие, ну, мировоззренческие понятия, которые вкладывает в это, во всяком случае, Лев Николаевич Гумилев, он усматривает и в суперэтносе христиан. То есть люди как-то определились по поводу общности. Тут поймите меня правильно, отец Андрей, дорогие слушатели. Я ни в коей мере не говорю, что Бог может быть разным у разных этносов, суперэтносов, там, конвиксий, консорций и так далее. Что Бог разный, допустим, у старообрядцев, баптистов, я не знаю, жителей Амазонии, у нас с вами или даже у галичан.
Ну, почему не может быть разным? Если жители Амазонии, там, или кто поклоняются, как говорится, местным духам, вот, и используют какие-то магические практики, конечно, можно полагать, что под этим они в конечном счете подразумевают поклонение некому единому Богу, но вряд ли мы можем сказать, что они тоже находятся в прямом общении со Христом Спасителем, как мы, допустим, можем находиться при условии покаяния нашего, попытки исполнения заповедей, ну вот в прямом евхаристическом общении. Это все-таки разные образы, разный образ поклонения, и тут вряд ли мы можем все к одному знаменателю привести, потому что не заводить действительно истинного Бога до идолопоклоннических практик не совсем будет уместно, мягко говоря.
Нет, я имел в виду совсем другое. Я имел в виду, что самый последний, я не знаю, людоед, которые до сих пор еще кое-где остались, вот, он все равно управляем Господом Богом, но не может он быть им неуправляем. Кто-то может сказать, что он живет по законам природы. Так вот, законы природы — это такой эвфемизм для слова «Бог». Кем они созданы, кем установлены, кем могут только меняться и изменяться, кто может производить и произвел, в конце концов, того же самого меланезийца, поедающего своего собрата. Вот. Тут как бы абсолютно безусловно. Они не могут выскочить из тех закономерностей, которые определены единым, всемогущим и всеведущим Господом.
Не по-моему, совсем так. Я понял, что вот поедание, как вы говорите, меланезийцем своего собрата – это прямой закон Божий?
Нет, ну что вы, ну это...
Ну из ваших слов можно такой вывод сделать.
Нет, он тоже не может выскочить из тех закономерностей, и это поедание... Благодаря законам природы, что есть то же самое законы Господа, он в конечном счете, конечно, и деградирует, и понесет страшное наказание, и он, и весь его этнос.
Нет, если все законы, царящие в современной природе, все закономерности, есть прямой закон Божий, то тогда получается, что да, поедание одного существа другим, в том числе даже человека человеком, это и есть закон Божий прямо. Так вот получается из ваших...
Нет, это нарушение, строений. Это нарушение, безусловно. А раз это нарушение, восстание против законов Бога...
Ну, нарушение, то... да, но нарушение, значит, все-таки, скажем так, или попущенное Богом, но не прямо данное, как закон Божий.
Нет, конечно,
попущенное, безусловно, как вследствие свободы тех существ, которые Бог создал, в первую очередь человека, естественно. Потому что человек свободно нарушает некоторые законы, данные Богом, и по причине того, что это в этом нарушении, в этих нарушениях человек утверждается, еще начиная вот с Адама и Евы, не являя, скажем так, покаяния, и разрывает отношения с Богом, то и изначально Богом данная картина миропорядка, она искажается, меняется, и искажаются и действия законов в этом мире по причине именно вот того, что венец творения человек вносит, мягко говоря, таким образом некие коррективы вот эту картину, стройную изначальную мироздание, где поначалу смерть все-таки не должна была царить, и смерть входит именно первым Адамом в мир через его именно такое волеизъявление, что называется, правда, волеизъявление, противоречащее изначально Богом данным, ну что ли, и законам, и, в общем-то, призванию человеческому, которому Бог, в общем-то, призывает человека изначально. Тут, наверное, все-таки есть определенная разница, повторюсь, между тем, как Бог все задумал и как человек реализовывает.
Покайтесь, люди, покайтесь, молитесь Богу со слезами, есть во всем со сердечным рыданием, уша не тихли сына земли роди. Ился, он взрыкал свою горькую ярость по всей земле и по вселенной. И все его боялись, и все его волю сотворяли. в среду, и пяток мясо я оливово латынское платье облекались, и в погибельную я амуснаре жались.
Но сами законы непреодолимы. Можно заниматься страшными грехами, и человек уже даже здесь, а не в горнем царстве, понесет за это наказание, и наказание абсолютно безусловное, уже определенное самими законами жизни живого организма.
Ну, что значит непреодолимый? Непреодолим закон как закон действующий?
Конечно, абсолютно, да.
Ну, а почему у святых отцов, например, говорится, если Бог хочет, он меняет естество?
Естественно, я сказал, что только Бог это может, а человек не может. Поэтому человек, который считает, что он может убивать, да, страшные грехи всякие делать, заниматься там педофилией и так далее. Ну, я не буду все мерзости перечислять, на которые способен человек. Наконец, просто убивать себя героином и водкой бесконечно, да, не думая там о том. Ему напомнят об этом. Просто строение организма.
Так, то, что вы говорите, это есть беззаконие как раз.
Да,
поэтому беззаконие есть беззаконие, оно имеет свои следствия печальные же для человека. И в этом есть тоже, да, уже свой закон Божий.
Ну, я во многих передачах и вообще в жизни ориентируюсь на то, будучи музыкантом и в музыке тоже, что есть некие все-таки незыблемые Господом установленные законы бытия, которые перешагивать совершенно нельзя. Вот как есть обертоновый ряд, вот в том мире, где мы с вами живем, в этом времени, этот обертоновый ряд именно вот так вот и построен.
До кого? К 10 заповедей Моисеевых. Это как раз, наверное, есть некая квинтэссенция вообще нравственного закона, еще ветхозаветных условиях данного человеку. Вот, которые просто намечают некие границы, такие вот нравственного закона, через которые человек не должен переступать, если, ну, хочет в каких-то элементарных рамках тоже, вот, законных с точки зрения божественной нравственности, как-то жить, существовать.
Ну, здесь как раз я имел в виду немножко не то. Я говорил о незыблемых физических законах, и перешагивание именно этих незыблемых физических законов, оно приведет, конечно, и конкретного художника к краху, и человека просто в бытовой его жизни к краху, и в любви приведет к краху, если нарушать какие-то определенные именно вот стержневые законы. А вот этнических, так сказать, разнообразий всяких поведенческих стереотипов как раз может быть множество.
Знаете, мне все-таки интересно, вот вы имеете в виду даже не нравственные стержневые законы, а какие-то естественные, которые человек не должен нарушать. Например, что вы имеете в виду под нарушением, собственно, естественных законов? Это еще вопрос, а как их нарушить? Если я, допустим, прыгаю с большой высоты без парашюта, и, согласно закону гравитации, да, я могу разбиться. А если я прыгаю с парашютом, то я уже не нарушаю этот закон, или я его приступаю и не разбиваюсь?
Да нет, ну при чем тут? Вы следуете, да, закону, благодаря которому воздух имеет массу сопротивления и так далее.
Да я побеждаю гравитацию таким образом, или я использую просто-напросто эти законы?
Ну, конечно, вы живете по законам, так, как живет по ним птица.
Так, а что значит, а как нарушить тогда?
Музыкальные образы для меня понятнее всего. Есть обертоновый ряд. Он совершенно конкретный. Любой звук имеет, содержит в себе целый ряд, десятки звуков, которые Богом устроены так. Вот любой звук, вы просто по чашке вот ударьте, и все равно в ней будет этот обертоновый ряд. Щипните любую струну, дуньте в любой духовой инструмент. И что угодно извлеките, даже вот мы сейчас с вами говорим, и будет обертоновый ряд. Этот обертоновый ряд абсолютно незыблем. Строится по законам чистая октава, чистая квинта, чистая кварта, большая терция, малая терция и так далее. Вот. Музыканты, которые вроде бы не убивают никого и не насилуют, а пытаются переступить этот закон, они естественным образом становятся сатанистами, потому что отрицают Божий закон. Если они сочиняют музыку изначально, отрицающего этот фундаментальный закон устроения природы самого звука, то они сатанисты. И так во всем.
Ну, а при этом-то, если вот в эту область сдаваться, у них же должно быть тогда нравственное это ощущение того, что они делают правильно или должны, или не должны.
Они или... именно приступают, они наслаждаются
ну,
этим.
Так это уже, получается, все равно в этом заложено некое и нравственное, так сказать, преступление, что ли,
конечно.
А не только естественно. Или, допустим, я не знаю, опять же, там какой-нибудь слесарь, дядя Вася, который гайки крутит, вот он какую-нибудь гайку не докрутил, в общем, и прорвало, да, вот, трубу, залило там массу народа. Переступление, преступление-то в этом какое? Естественное или в этом и нравственный элемент есть, или то и другое?
Да, конечно, и то, и другое.
Ну, наверное, и то, и другое, да.
И так всюду. Ну, возьмем ужасный такой симптом разложения современного, особенно западного общества. И нас это, к сожалению, коснулось. Это однополая, так сказать, в кавычках, очень больших кавычках, любовь, да? Вроде же эти люди ничего такого ужасного не делают, да? Вроде бы они не... так сказать, не убивают и даже не насилуют никого, но они приступают некий фундаментальный закон, который я, ну, чую я его. Вот. И этим они обрекают себя, конечно, мне представляется абсолютно чудовищный грех, но недаром Дант их в своем аду расположил, знаете,
что
где.
Это нравственное преступление, извращение, но это даже не только в рамках христианского миропонимания, это еще и в рамках ветхозаветного, в общем-то, миропонимание очевидно. Вот, поэтому просто, как говорится, нравственная деградация современного западного общества, она, как говорится, сама за себя тут говорит. Тут уж особо-то и обсуждать-то нечего.
Да, тем более, что мы многократно это,
ну,
с вами,
в общем,
делали.
Да, уже касались этой темы.
Да, да. Ну, просто, и вот, по-моему, все пронизано вот этими божьими, да, установлениями. Они не всегда выражены как словесные нравственные заповеди. Например, про обертоновый ряд Господь точно ничего не говорил, но он есть. Вот он есть, и точно так же, как если ты выпрыгнешь там с 10-го этажа, ты разобьешься, так же в художественном и человеческом плане ты разобьешься, если приступишь и эстетические заповеди, данные Богом, и любовные заповеди, данные Богом, и просто любые другие, профессиональные, о которых вы упомянули, их множество. И просто честность, она в конечном счете, как мне представляется, даже выгодна. Вы знаете, я видел множество людей, которые к моему возрасту, ну, назовем так это, польщу сам себе зрелости, да, вот, уже потеряли всякий человеческий облик. Из моих же практически одноклассников, вот, какие-то люди... из моих, опять-таки, сверстников, живут, видимо, лучше меня. И мы видим, как их лица с годами становятся только лучше и светлее. Самые светлые, самые потрясающие люди, которых я видел, очевидно, наиболее приближены к исполнению вот именно всех этих божьих установлений, это деревенские старухи, пережившие чудовищные войны, потерю всех близких, более светлых, действительно иконописных лиц, у 80-90-летних старух, которые, по идее, должны быть коргами какими-то, да, ничего подобного, они красавицы. И я видел 20-летних уродок, которые разрушили себя так, что они, ну, безусловно, просто омерзительны, страшны. Так что все это сказывается.
Ой, кумушки, да подороженьки, сходитесь, да вы на улицу шагуете.
А сейчас пришла пора прощаться. С вами были протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира – с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.